Сергей Павлов. Лунная радуга. Книга первая. «По черному следу». «Где мы?» — спросил человек. «На звездной дороге», — ответил звездный олень. Сверкнув рогами, грациозно выгнул шею и посмотрел вперед. «Пойдем?» «Конечно. Другого пути у нас нет». И они пошли рядом. Часть первая. Один. К вопросу об аллигаторах. Спасаясь от пены, Фрэнк бросился на четвереньки и юркнул в круглый лаз какого-то коллектора. Труба коллектора не могла быть глухой, в конце ее, хотя и слабо, но все же светилось отверстие выхода, и это весьма обнадеживало. Пена шла буквально по пятам, и Фрэнк со всей возможной в его положении резвостью пробирался вперед. Труба выходила в небольшой, овальный, тускло освещенный зал и неожиданно заканчивалась широким раструбом, довольно высоко над полом. Фрэнк высунулся из трубы по пояс, сделал попытку ухватиться за верхний край раструба. Не удалось. Прыгать вниз головой не хотелось, но другого выхода не было. Фрэнк вытер пот с лица, испачканным ржавчиной рукавом, привстал на руках и, рывком подтянув ноги, швырнул себя в воздух. Приземлился он сравнительно мягко, кошкой. Вскочил, внимательно огляделся, насколько это позволяло тусклое освещение. Было жарко и сыро, где-то шумела вода. Только теперь ему пришло в голову, что здешние лабиринты очень напоминают нижние ярусы старой венерианской базы «Маммут». Побаливало бедро, результат поспешного спуска по спиральному желобу во время пожара в кольцевой галерее. Впрочем, легко отделался. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не заприметил спасительный жёлоб еще до того, как сработали огнетушители. Фрэнк с омерзением сплюнул, создатели пены отнюдь не заботили ее вкусовые достоинства. Поправил под мышкой кобуру с бластером, пошел в обход зала. Не считая массивной решетки, запирающей низкую полуовальную амбразуру непонятного назначения, зал был пуст. Фрэнк вынул нож, включил вмонтированный в рукоять фонарик и направил его за решетку. Луч упал на глянцевую поверхность воды. Должно быть бассейн. И, наверное, очень большой, потому что свет фонаря не достигал противоположной стенки. Над водой курился туман. Фрэнк бесполезно подергал решетку. Похоже, зал — это вовсе не зал, а просто большая цистерна. Фрэнк осмотрел гладкие стены и понял, что наверху они не сливаются с потолком. Потолочная крышка наверняка приподнята над закраиной этого металлического стакана, иначе под крышку не проникали бы отблески внешних светильников. Вдоль стены свисала тонкая труба, конец трубы не слишком высоко, и если подпрыгнуть... Выхватив бластер, Фрэнк стремительно обернулся, ему почудилось какое-то движение наверху, с тыла. Минуту он всматривался в гребень стены, оружие на изготовку. Вокруг все было спокойно. Подозрение, что это, быть может, выглядывал дыроглаз, мало-помалу угасло. Почудилось, значит. Фрэнк спрятал оружие и, немного расслабившись перед прыжком, направился к тонкой трубе. Лязгнул металл. Бзанг! Фрэнк потерял под ногами опору. Падая в темноту, он инстинктивно сжался, защищая руками голову от удара. Шумный всплеск. Вынырнув, Фрэнк перевел дыхание и бешено взглянул наверх. В зените светлый круг, похожий на большую тусклую луну. Растяпа! Наивный котенок! Надо же, люк обойти не сумел! Потом он решил, что растяпа — это, пожалуй, слишком. Тем более, что встретился не просто люк. Обыкновенный люк он бы, конечно, заметил. Это что-нибудь наподобие входа в сливной колодец, закрытого многолепестковой диафрагмой. Знакомые штучки. Когда диафрагма не заперта, по ней и лиса не пройдет. Он поводил рукой в темноте и нащупал шершавую стенку. Ухватиться здесь было не за что. Откуда-то струйками лилась вода, малейший всплеск порождал звучное эхо. Вода имела неприятный привкус металла. На фоне тускло светящейся горловины люка появился силуэт округлого выступа. Впечатление такое, будто в люк заглядывает чья-то голова. Фрэнк сделал вид, что достает бластер. Силуэт моментально исчез. «Мне бы такие глаза», — позавидовал Фрэнк. Он включил фонарик, поводил тонким лучом. «Да, колодец. Точнее, колодезный резервуар, заметно суживающийся кверху. Бурый от налета ржавчины голые стены. Примерно на половине высоты колодезного ствола темнели отверстия, из которых сочилась вода. Лестничных скоб, на которые очень рассчитывал Фрэнк, в колодце не было. Натуральная мышеловка. Прежде всего, он подумал о бластере. Конечно, можно выжечь в стене лесенку углублений до самого верха, но, во-первых, как уберечься от брызг расплавленного металла? Не говоря уже о том, что стена имеет отрицательный угол наклона, пусть не очень крутой, но достаточный, чтобы лишить эту затею всякого смысла. Да, стрельба отпадает. Держась на плаву, он упрямо высвечивал удручающие голые влажные стены. «На двух липучках я выбрался бы отсюда в два счета», — с раздражением подумал он. Вдруг в глаза ему бросилось то, на что следовало бы обратить внимание с самого начала. Стены были влажными до половины ствола. Несколько выше пояса сливных отверстий пролегала хорошо заметная граница, дальше которой ствол был сухим. Вода стояла высоко, потом куда-то ушла. Ушла ведь недавно, стены не успели еще и обсохнуть. По дельфиниму, перевернувшись вниз головой, Фрэнк ушел в глубину. Погружался он с фонарем, но мало что видел в мутной воде. Короткое лезвие света, казалось, освещало только само себя. Кончик его расплывался в дымчатой мгле, как в тумане, и Фрэнк был приятно изумлен, когда неожиданно быстро наткнулся на вход в подводный тоннель. Он сразу понял, что это тоннель, хотя входное отверстие было затянуто эластичной и скользкой на ощупь мелкой ячеистой сеткой. «Фильтр», — коротко подумал Фрэнк, вспарывая преграду ножом. Вода в тоннеле оказалась чище, и Фрэнк сумел разглядеть там, в конце, желтое пятно второго фильтра. «В конце ли?» — коротко подумал он, устремляясь вдоль подводного коридора. Мысль о рискованности подводной разведки не беспокоила его. Он доверял автоматизму своего чутья, зная по опыту тренировок, до какой степени безошибочно можно оценивать соотношение кислорода в крови с пройденным расстоянием. Главное в мертвой зоне — проверенный путь к отступлению. Все остальное Фрэнк полностью возложил на чутье и больше об этом не думал. Для размышлений требовалось время, а это как раз то, чего у него не было. Если бы он стал размышлять, он бы погиб. Путь к отступлению не пригодился. Продравшись через вторую преграду, Фрэнк довольно уверенно определил, что оказался в новом колодце, и прежде чем всплыть, посветил фонариком вверх. Больше всего он опасался подводных решеток. В ответ блеснуло зеркало поверхностной пленки воды. Решетки не было. Фрэнк всплыл, осмотрелся и понял, что совершил бросок через мертвую зону не зря. Колодец был просторнее прежнего, но отсюда ничего не стоило выбраться. Вдобавок здесь было гораздо светлее, в отверстие люка заглядывал сверху краешек светильника. Прямо перед глазами темнел полузатопленный зев второго тоннеля, в мрачной его глубине что-то надсадно сипело и булькало, но Фрэнк любопытству к этому не проявил. От потолочной кромки тоннеля шел в сторону люка вертикальный ряд вделанных в стену коротких стержней с черными набалдашниками. Назначение стержней было для Фрэнка загадкой, однако они вели кверху, и это его вполне устраивало. Он вплыл в тоннель, нащупал коленями пол. Здесь можно было стоять почти во весь рост. Вода доходила до бедер, в глубине тоннеля продолжала сипеть и булькать, будто кто-то огромный усиленно полоскал осипшее горло и все время пробовал, каковы результаты. Результаты были неважные. Фрэнк хотел привалиться спиной к удобно вогнутой стене, дать себе минутную передышку, но не успел. На воду упала тень. Медленно, очень медленно он вынул бластер, отклонившись к самому краю тоннеля. Застать Дыроглаза врасплох можно было только внезапным выстрелом из укрытия. Вспышка выстрела озарила колодец, и сразу стало темно. Бренча о стены, сверху сыпался стеклянный мусор. Фрэнк отстранился, и когда осколки перестали шлепаться в воду, выглянул снова. Отверстие люка фосфорисцировало в темноте голубоватым пятном. Фрэнк машинально спрятал оружие. Он понятия не имел, удалось ли подбить Дыроглаза. Вот в светильник влепил, это уж точно. Великолепное попадание, метко и глупо. На ощупь стержни были не из металла. Эти штуки были похожи на игрушечные гантели, крепко вделанные в стену и облитые слоем упругого пластика. Расстояние между ними около метра, подниматься легко. Сначала Фрэнк карабкался вверх, подтягиваясь на руках. Затем, с помощью ног, дело пошло веселее. Пятый стержень, шестой — профессиональная привычка считать пройденные ступеньки. Восьмой, девятый — стоп! А чёрт! Десятый стержень выскочил из гнезда, и секунду-другую спустя снизу донесся всплеск. Фрэнк включил фонарик, посветил над головой. Так, стержня нет, но зато есть отверстие. Выше отверстия последний стержень и люк. Был соблазн вставить в отверстие палец и, удержав таким образом равновесие, взобраться на ступеньку выше. Одной ступеньки достаточно, чтобы дотянуться до крайнего стержня. Фрэнк преодолел соблазн, вставил в отверстие нож. Раздался треск, полетели искры электрического разряда, запахло сжёным пластиком и озоном. Да, совать туда пальцы не стоит, изоляции стержни покрыты не зря. Но как быть? Не висеть же на этой стене бесконечно. Исполнив сложный акробатический этюд, Фрэнк стащил с себя мокрую куртку, снял портупею. Куртку он вышвырнул в люк, а портупею навернул на руку так, чтобы из кулака свешивалась достаточно длинная ременная петля. Взмах, и петля зацепилась за верхний стержень с первой попытки. Стержень выдержал несколько пробных рывков. Остальное было делом мускульной силы и гимнастической техники. Выбравшись наружу, Фрэнк взглянул на часы. Ему казалось, будто он провозился в колодце четверть часа. Прошло всего 5,5 минут. Сердечник разбитой колонки светильника, пульсируя голубым огоньком, потрескивал, как цикада. Под ногами хрустели осколки. На всякий случай Фрэнк прощупал окружающий сумрак лучиком фонаря. Быстро разделся. Выжимая одежду, он заботился, чтобы бластер все время был под рукой. Пространство, где он находился, напоминало собой суженное кверху ущелье, стиснутое тремя ярусами бетонных откосов. Ущелье имело два выхода — совершенно темный круглый тоннель и прямоугольный коридор, в конце которого виднелся скупо освещенный тамбур. Фрэнк выбрал коридор и, соблюдая осторожность, бесшумно скользнул вдоль стены. Дойдя примерно до середины коридора, он услышал странный чавкающий звук, остановился, посветил, но ничего подозрительного не заметил, двинулся дальше и, только у самого выхода, обнаружил большой круглый люк. Люк был открыт. В его горловине, обнесенной невысоким бортиком, колыхалась и пучилась бугристая беловатая масса. Фрэнк попятился. Можно было бы попытаться проскочить между бортиком и стеной, однако он не знал, что собой представляет эта бугристая мерзость, и не хотел рисковать. Он прикинул на глаз ширину препятствия, отошел назад, разогнался и прыгнул. Пол у выхода был почему-то скользким. Фрэнк едва удержался на ногах и, не останавливаясь, выскочил в тамбур. если тамбуром можно назвать узкий загон, с трех сторон ограниченный стенами, внешне из которых лоснилось блеском неокрашенного металла. Загон не имел потолка, источники света находились где-то очень высоко. И Фрэнк, задрав голову кверху, увидел, что свет пробивается полосами сквозь многорядие ажурных металлоконструкций. Среди решетчатых ферм, балок, труб, вантовых переходов, затеняя и без того скудное освещение, висели прикрепленные к опорным мачтам огромные тупоносые баки. В шагах в 5-6 пол обрывался в темноту. Фрэнку даже фонарь не понадобился, по шуму воды догадался. Выход к бассейну. Где-то на полпути к воде металлическая стена резко забирала вправо, и Фрэнк, полагая, что в его положении все-таки лучше двигаться по суху, свернул за угол. В глаза ударил прожекторный луч ослепляющей яркости. Фрэнк отскочил назад, блеснула зарница, яростно зашипела, и на бетонной стене, освещенной прожектором, вздулся малиново-красный волдырь. Плыхнувшее пламя обдало жаром лицо. Фрэнк инстинктивно зажмурился. Вот как. Кто-то вел по нему прицельный огонь, причем из машинки тремя классами выше его несчастного бластера. Что-то мягко обвило ботинки, коснулось колен. Фрэнк замер. Медленно вынул оружие из кобуры. После малиновой вспышки перед глазами еще плавали радужные пятна, и первые секунды он таращился, не понимая, что это ползет и копошится у ног. Белесые липкие стебли червеобразными движениями упорно пытались забраться выше колен. Фрэнк дернулся и почувствовал мягкое, но сильное сопротивление. Неожиданно клейкие стебли напряглись, подобно упругой резине, и Фрэнк едва не сверзился на пол. Распластавшись спиной на стене, он обернулся и чуть не выронил бластер. Буквально рядом, руку протянуть, колыхался холм желеобразного вещества. В тамбуре его скопилось уже предостаточно, однако новые массы слизи напирали из коридора, сползая поверх студенистого холма широкими жирными складками. Фрэнк спрятал бластер и выхватил нож. Он узнал бледную эльву, бич венерианских рудников, быстрорастущую слизь. Но в таком количестве видел эльву впервые. В тягучем, судорожно-медленном перемещении ее отростков и складок было что-то беспомощное, жалкое и мерзкое одновременно. Освобождаясь, Фрэнк несколькими взмахами ножа отсек дрожащие клейкие побеги. С десяток секунд он выиграл, и этим надо было воспользоваться. Он быстро сорвал с себя еще одну куртку, размахнулся и выбросил из-за угла вверх под прожекторный свет. Блеснула зарница. В броске Фрэнк пересек освещенный участок, развернулся ужом, распластался в тени за укрытием. Рядом, распространяя удушливый чад, догорали лохмотья расстрелянной куртки. Укрытие выглядело надежным. Вертикальная связка толстых труб, прикрепленная к опорной мачте. Далеко наверху связка разветвлялась отдельными трубопроводами, которые разбегались в разные стороны веером, пересекая решетчатые фермы. Путь наверх казался заманчивым, однако он понимал, что стрелку, даже если он один, ничего не стоит снять идущего верхом первым же выстрелом сквозь это металлическое решето. Фрэнк прислушался к шуму воды. Придется снова купаться. Выбора нет. Фрэнк быстро вскарабкался по мачтовым переплетам на достаточную для его замысла высоту и почти наугад пальнул из бластера в сторону прожектора. Также быстро спускаясь, он видел вспышку ответного выстрела. Что-то с грохотом лопнуло над головой, из продырявленной трубы с ревом забила струя перегретого пара, все окружающее утонуло в мутной пелене. Фрэнк подивился эффективному результату, казалось бы, безобидной дуэли, и, не теряя времени, бросился в воду. Он чуть не захлебнулся и, вынырнув на поверхность, ошарашенно глотал пропитанный паром воздух. Вода в бассейне была нестерпимо горячей. В жарком сумраке ничего не было видно. Фрэнк нащупал стенку бассейна и поплыл вдоль нее, рассчитывая обойти стрелка с левого фланга. Скоро он вынужден был признать, что рассчитывал на это зря. Стенка высокая, гладкая, ни единого выступа. Она служила хорошим прикрытием, и только. Ухватиться за верхний край невозможно. В сумеречной глубине бассейнового пространства над темной водой возвышалась какая-то мачта. Или колонна. Или просто большая труба,